Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – музыкальная передача «Калибри на свободе». Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 13 июля 1998 года.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Специальный выпуск.
Мы сейчас с Саньком в убежании находимся. Мы вдруг раз садимся куда-нибудь и улетаем.
«Калибри на свободе». С нами в Праге лидер питерской вокальной группы Наташа Пивоварова.
Я радуюсь каждому дню прожитому. Я горожу себе воздушные замки, которые из воздушных начинают в конце концов во что-то превращаться. Верю в себя, верю в людей, которые меня окружают, верю в любовь, верю в хорошее настроение, верю в плохое настроение. Не верю, что люди злые. Люди не злые, люди хорошие.
Наташа Пивоварова.
И очень не люблю комаров.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. «Поверх барьеров» – специальный выпуск. «Калибри на свободе». В пражской штаб-квартире с нами Наталья Пивоварова. В прошлом году в Петербурге с вокальным квартетом встретилась Ольга Писпанен. Так появилась наша передача «Полет над гнездом калибри». И вот теперь, 16 июля в Праге, лидер группы Наталья Пивоварова с певцом и музыкантом Александром Лушиным, супругом, пришли к нам на свободу. Гости из Питера осмотрели наше космополитическое здание, где раньше было Федеральное собрание Чехословакии. Внимание супружеской четы артистов привлекло фото, сделанное в августе 68-го. Толпа пражан обступает советские танки на Вацлавской площади. Дом свободы на заднем плане еще не достроен. В тот исторический момент Наташе было 5 лет. С ней в студии Оля Писпанен.
Когда мы говорили, сидя в бильярдной питерской мансарде, на мой вопрос, где бы ты хотела жить и работать, ты ответила: в Праге. Прошел год, ты в Праге. Оправдала ли она твое представление?
Мне кажется, что теперь я хочу опять уже в том месте жить, где я еще не была. Прага понравилась, красивый очень город. Люди хорошие, вы все классные.
А что ты думаешь по поводу того, что президент этой страны писатель?
Класс.
А ты бы хотела, чтобы президент нашей страны был какой-нибудь творческой личностью?
Да, я хотела бы.
А кто тебе больше близок, Гашек или Кафка?
Мне Моцарт больше. У вас тут Моцарт сплошной. Мы себе даже маленькие куколки купили с Моцартом и его подругой. Ну что?
Повезло ли тебе с родителями?
Мне с родителями повезло, да. Я обожаю и боготворю свою бабушку Марию Абрамовну Спектр, которая еще жива, здорова, долгих лет ей жизни. И очень люблю свою маму, которая в меня поверила и не мешала мне в свое время трудное, переходное, делать то, что не то, что я хочу, а как бы она в меня верила, что я делаю правильно все.
А ты была подарком или наказанием для своих
хорошая.
Родителей?
Хорошая. Как говорят мои родители, я была хорошая девочка. Но при этом как-то странно не смотрят мне в глаза.
Полночь я вышел на прогулку, шел день на берегу. Вдруг вижу дева в закоулке, стоит слеза. Забыл себя, ты Орландина, ты судьба моя. Признайся мне, что я узнал тебя. Да. Пойду с тобой, коль позовешь меня. Сладострастно испустила мерзостный крик. Видишь, я не Орландина, да, я уже не Орландина. Знаю, я совсем не Орландина, я Люцифер. Видишь, моих теперь ты. Древний медный зуб сам.
А кто были твои кумиры в юности? Сейчас, может быть?
Кумиры. Не сотвори себе их, но да, у меня. Нет, я называю их учителями. Учителями моими. Были известные всякие люди, потому что я за ними всячески, я фанатела на них, всячески подглядывала. Имя одного, это Сережка Курехин. Кроме этого, есть такой человек, которого я обожаю, люблю, и который еще мне помог в жизни, клоун. Клоун Слава Полунин. Человек, который вообще организовал, по-моему, сумасшедшее клоунское движение. Теперь каждый второй из актеров в нашей стране – это клоун. Сам-то, конечно, живет в Лондоне и припевающий. Но вот этот человек, которого очень правильно в голове... Я занималась в лицедеях в свое время, пыталась быть клоуном. Не получилось у меня ничего. Вот. Женщина-клоун, на самом деле, не всегда хорошо. Мне кажется, это моветон такой.
Тебя, дорогая, что
жестокость, что за мечты, не омрачай этим светлого мая. Но отчего же требуешь ты?
Помоги мне сделать аборт, помоги мне сделать аборт, помоги мне сделать аборт.
Я не любил тебя без. Я сознаю, поступлю бессердечно, сделав дитя и покину тебя.
Помоги мне сделать аборт, помоги мне сделать аборт, помоги мне.
Ее ранний хит в дуэте с Вовой Веселкиным. «Калибри на свободе». С нами в Праге лидер питерской вокальной группы Наташа Пивоварова.
Требуй, кричать не стоит,
но
помоги мне сделать аборт, от тебя ребенок третий сорт, бывший мой муж, дровосек, всех, 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 всех.
Почему ты поехала именно в Питер, а не в Москву?
А ведь Питер-то, он же поблизости, 3 часа езды. Я сама из Новгорода, мы из Новгорода родом. Да, новгородская девчонка. Ну, что ты можешь 18 лет о чем-нибудь другом думать? Да, ты живешь в городке поменьше, поэтому у тебя, как у провинциальной девушки, есть стремление поехать в большой город. У меня смешная очень история моей жизни. Когда я закончила 9 класс, я поступала в Москве и в Питере в театральные институты для того, чтобы... Ну, проверить себя и подумать, как бы, получится ли из меня актриса, возьмут ли меня или нет. И представь себе, что я прошла везде и всюду, я прошла вступительные экзамены и дошла до того момента, когда нужно было сдавать документы на, так сказать, основные экзамены. И выяснилось, что я в 9 классе учусь, все меня похлопали, сказали: молодец, хорошая девочка, давай, отправляйся, что ты тут вообще делала все это время. Ай-яй-яй, мы на тебя рассчитывали. И отправили меня. Прошел год, я совершенно спокойно закончила и самоуверенно так поехала поступать. И представь себе, я нигде не поступила вообще. Да. И тогда приехала моя мама и сказала: так, никуда ты отсюда не уедешь, иди сдавай в Институт культуры на режиссуру. Я говорю: ну я не хочу быть режиссером. Нет, иди сдавай. Не, ну ладно так. Очень нехотя сдала на все пятерки экзамены. И очень рада этому, потому что институт очень хороший, и все педагоги из театрального института, которые преподавали на нашем отделении, мы очень хорошие эксперименты театральные делали. Я вообще была отличницей. Но отличницей и двоечницей одновременно, потому что я совершенно не ходила ни на какие занятия по научному коммунизму. Вот это темный лес для меня был.
Вот там как у тебя появилась склонность к мятежу? Почему ты стала нонконформисткой?
Знаешь, ну мы же потерянное поколение. Мы поколение, которое уже просто, по-моему, самое последнее брежневское поколение. В общем, совсем вот сразу мы закончили школу, где-то и умер Брежнев. Ну, еще порядка 2 года, да, вот Андропов, я не помню, сколько он, извините. После этого, как бы, наше потерянное поколение, оно нашлось. Это то поколение, которое бунтует само по себе, потому что, как бы, не хочу ничем заниматься. Самый главный лозунг нашего поколения был «Лень». Ничего не давать правительству, ни работы, ни армии, ни... Все мои друзья не ходили ни в какую армию, все были сумасшедшие, как один. Вот, и все мы, естественно, собирались на всяких подпольных выставках, концертах и вращались в такой совершенно запрещенной среде. Мало того, бегали все время от КГБ, потому что исключительно с иностранцами дело имели. И выдавали им всю информацию про молодежные течения, про наши молодежные постановки. И вообще просто принципиально устраивали концерты и спектакли для иностранцев. Очень было весело, кстати. Это самые любимые мои годы жизни. Вот 80-е годы в Питере это было нечто особенное.
Кстати, как ты считаешь, существует ли питерский феминизм?
Ха, такой интересный вопрос. Питерский феминизм существует. Госпожа Ольга Липовская возглавляет женское феминистическое общество. И, в общем-то, оно не самое последнее в Питере. Вот, а как таковой сам по себе, вот, который блуждает по улице, не сказала бы я так. Хотя сейчас появляется огромное количество, меня очень радует, женщин за рулем. Рядом с ними обязательно их подружки сидят. Что подтверждает твою мысль о том, что феминизм начинает пускать плод на корни на берегах Невы.
Ему не нужна американская жена. Ему не нужна американская жена.
Хочет, чтоб был всегда при нем бою, и просто хотя бы служил сумка-ножа, ведь он привык носить самому над собой. Его положение вовсе не гоже. И девушка, чтобы сидела на вас, и с тихим балкозом нельзя свое дело.
У вас артистическая семья. Как вы разделяете домашние обязанности?
Ну, наша артистическая семья, это ты имеешь в виду меня и моего мужа, Александра. Ну, мы так и разделяем. То есть у нас как бы история такая, что кто-то работает, а кто-то в этот момент, к счастью, не работает. И поэтому сидит с детьми, занимается домашним хозяйством, стирает, там еще чем-то делает, готовит. Вот. Утром завтраки обычно на Александре. Он потому что очень хорошие завтраки делает. Ну, вообще, он такой спокойный у меня. В семейных скандалах не принимает участие. В семейных скандалах принимаю участие я и скандалю сама с собой в результате. Вот. И если кто-то уезжает на гастроли, у нас вообще система бабушек все-таки еще развита. Боже, как это славно, что наши бабушки никогда не подводят, они помогают нам растить наших детей и понимают, что мы люди молодые, у нас еще есть возможность для нашей собственной карьеры, поэтому нам не надо мешать вообще. В конце концов, мы зарабатываем деньги, поэтому они с удовольствием сидят с нашими детьми. Нет, ну мы вообще с Александром совместно очень много работаем, он мне помогает писать песни, а я его поддерживаю. И вообще, когда Саша в зале находится, мне, для меня концерт всегда праздник. А когда Саши нет в зале, мне очень тяжело, потому что я знаю, что его в зале нет. Вот такая история, такой талисман. Жалко, что он никогда, ну часто не присутствует в зале.
Сейчас вот он сидит там вот за стеклом. У нас студия, и тебе это помогает или тебя это немножко смущает, то, что он сидит все это и слышит?
Он очень далеко сидит. Если бы он здесь сидел, да, мне это помогает.
поздні в лето знову, зараз ляг палісандра і силует чужой, там в глубине веранди брошений старий плед, тихо таїв печаль. Ой, нам жаль, пролетевшие минуты, где молчим почему-то. Пролетевшие минуты, где молчим почему-то.
На свободе Наталья Пивоварова в песнях и признаниях Ольги Писпанен. Продолжим после рекламы.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах Радио Свобода в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – музыкальная передача «Калибри на свободе». Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 13 июля 1998 года.
«Поверх барьеров» – специальный выпуск. «Калибри на свободе». У нас на радио в Праге Наталья Пивоварова.
Мне папа страдает, старость догоняет. Красные бонсай, они мое терзают. Я упал еще вчера, не поднять себя сегодня. Все билеты и вина, я куплю до преисподней. Ты день и ночь.
говорила, что в Праге отдыхаешь от бремени известности. Известность мешает личной жизни?
Очень мешает. Почему я всегда говорила, что мы стремимся к космической популярности, знаешь? Но, тем не менее, меня почему-то все время узнают после концертов и вообще после всего. Потому что, видимо, я самая болтливая и больше всех выпендриваюсь. А девушки, они снимают макияж сразу и спокойно идут, и никаких у них проблем с популярностью. Но, правда, говорят, что иногда начинают узнавать. Видишь, мы же не особо суперпопулярная группа. Мы такие люди, достаточно известные в широких кругах общественности, интеллигентные, вот так скажем. И нам этого хватает. Но, тем не менее, я начинаю побаиваться. Это когда тебя начинают тыкать пальцем в метро, очень неприятно. Люди-то не все приятны.
Но пока еще твой дом – это твоя крепость.
Мой дом – проходной двор. Прости меня, пожалуйста, Санек, что я это устроила из своей жизни и из твоей тоже. Но, тем не менее, так есть. Я всегда очень рада людям, и люди с удовольствием этим пользуются. Причем мало того, что я живу рядом с Московским вокзалом, поэтому ко мне из Москвы приезжает огромное количество людей просто так утром сходить в туалет, помыться, попить чайку. Ну, почему бы нет? Я им рада.
Наталья Пивоварова. Беседу с лидером питерской вокальной группы «Женщин» ведет прожанка из Санкт-Петербурга Ольга Писпанен.
Ты одинока?
Нет, я не одинока. Весь мир общается со мной, а я общаюсь с ним. Знаешь, я бы сказала, что мне, наверное, не хватает одиночества. Там-то и дело, что если бы меня кто-нибудь запер в четырех стенах, я бы была просто счастлива и побыла бы там какое-то количество времени. К сожалению, мир так вращается. Я как центрифуга там, и он вокруг меня вращается. Иногда мне кажется, что я скоро в воронку превращусь, меня то засосет просто. Начинаю убегать. Вот мы убежали в Прагу, в которой я так хотела жить. Но я с удовольствием сюда буду теперь наезжать.
Оказался таким, как ты предполагала.
Первый раз я приехала в Париж. Это было много лет тому назад. И приехали мы огромной рок-компании, такая рок-компания «Рок с Востока», куда ехала группа «Алиса», «ДДТ», понимаешь, там группа «Август», огромное количество, 102 человека. Эти 102 человека остались в аэропорту невстреченными. И мы просидели 4 часа с Шевчуком, нажрались коньяку так, что на каких-то огромных мешках с футболками. Это первое впечатление от поездки. Ну, очень красивый был аэропорт очень. И представь себе, что вот этих 102 человека спасла я, одна маленькая девочка, потому что у меня были друзья в Париже, и вообще мне первая в голову пришла история позвонить в русское посольство и устроить разгоняй. И они нам через полчаса ровно прислали автобус, поселили нас везде. Концерт не состоялся, а мы остались на 2 месяца. И очень, ну, себя отлично чувствовали, как рыба в воде, ну, не знаю. Мне вообще кажется, меня Слава Полунин приучила быть человеком вселенной. То есть я не билась в восторгах, это я могу точно сказать, но как бы первое ощущение от Парижа у меня было то, что он пахнет духовку, как в которой долго готовилась какая-то еда, потом ее вынули, потом она остыла, потом ее снова разогрели и открыли. И вот остатки этой пищи, которые это запахи эти все, вот они остались, понимаешь, ты открываешь эту духовку. Вот так вот для меня ощущение о Париже было такое, что оно пахнет бесконечным количеством еды, пряностями и всем прочим. Поэтому все время хотелось есть, денег не было. Ну, классно.
А любишь возвращаться в Россию?
Нет. Ну, это так вот сегодня тот день, когда я завтра уже буду в России. Не потому, что я Россию не люблю, а потому, что мне страшно. Понимаешь, мне страшно от того, что я не знаю. Не знаю, что меня там ждет. Меня там каждый день что-нибудь ждет. А здесь меня не ждет ничего, кроме самого приятного, удивительного отношения всех людей и вообще просто вообще красоты неземной. И не нужно ни о чем думать. Очень хороший воздух. А я живу на Невском проспекте. Воздух очень плохой. Не, ну я, конечно, хочу туда. Но я еще не успела соскучиться. Я всегда еду обратно и не успеваю соскучиться. И потом очень серьезно мне становится не по себе. Зачем я сюда приехала? Ну, надо, надо. Жизнь, меня же там ждут все. Как же они без меня?
«Калибри на свободе». Наташа Пивоварова, педагог и продюсер, показывает Оле Писпанен, нам и вам, фрагмент предстоящего альбома «Молочный шейк». Внимание! После этого музыкального эксклюзива из Санкт-Петербурга воспоследует еще один.
Когда иду по улице, вижу его, он идет навстречу, мне все равно. В его глазах я вижу страсть, пылающую в нем. Хочу забыть я обо всем, уйти в недолгий сон. Слепо, 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 смена небо. Слепо, 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 смена небо.
Наташ, легко или тяжело современной женщине быть артисткой? Ведь надо постоянно бороться за свое место под солнцем. Там на некоторое время пропал, и все, о тебе уже забыли.
Знаешь, я такой человек, который просто... Я не могу ничего сказать тебе, что будет со мной завтра. Мне сегодня очень хорошо быть артисткой группы «Калибри» и ее лидером. И если это кому-то нужно, если я кому-то приношу счастье своим существованием в этом, так сказать, в этой... форме театральной деятельности. Замечательно. Если вообще самой мне не хватает совершенно одного пребывания в группе «Калибри», у меня вообще в голове гигантомания. Я буду делать в скором времени очень большое количество проектов. Сейчас я пробую себя в продюсировании. Модная телега. У меня есть какие-то проекты жизненные, которые... Вот «Молочный шейк», например, детская школа организовала я имени, своего имени. Школа имени Наташи Пивоваровой. Это раз. Во-вторых, я, например, продюсирую своего любимого друга, классика современности, композитора Игоря Воротникова. Потому что я считаю, что не хватает классической музыки в нашей жизни. Я вот сейчас пытаюсь в Нью-Йорке выпустить его альбом. При помощи своих связей, какого-то количества денег, я его записала сама за собственный счет. Я бы хотела поставить балет, где «Калибри» не поют, а «Калибри» танцуют. Но пока еще не все «Калибри» согласились танцевать в этом балете. Ну, по крайней мере, две уже согласились. Это я и моя подружка Ира.
Чуть вернемся. Ты можешь рассказать поточнее о школе? Что это за школа?
Знаешь, вот, мне завтра, 17 июля, исполняется 35 лет. Представляешь себе? 35 лет, мама родная. И 25 лет, когда мне исполнилось, я еще не умела даже краситься. Понимаешь, толком. Ты водишь автомобиль?
Учусь.
Ты учишься. Понимаешь, я тоже учусь водить автомобиль. Я уже много лет учусь, но неважно. А мне кажется, что если вот в таком нормальном возрасте человека научить водить автомобиль, то он его спокойно и будет водить. Точно так же, как внедрить в там, другой язык, если человек совершенно спокойно может разговаривать на 10 языках мира, если ему давать это в детстве. В детстве информация вообще усваивается очень хорошо. И мало того, в школе занимаются девочки критического возраста. 13-14 лет. Это переходный возраст, когда меняется психика и ищется какой-то стержень. И как бы можно очень легко не в ту сторону пойти, я так думаю. Эта школа, она просто помогает не делать каких-то ошибок и помогает просто научиться тому, какие-то навыки приобрести, которые просто потом помогут в жизни. В школе, в обыкновенной, общеобразовательной, к сожалению, даже факультативно этим не занимаются. Не учат ни шить толком, ни вязать, там, предположим, ни готовить пищу, а уж не говоря о том. Девушка – это такой человек, что когда она становится девушкой, она начинает желать нравиться всем, да? Начинает желать избавиться от своих комплексов. Она начинает нервничать очень сильно, если она плохо выглядит, там какие-то вещи, то есть, ну, даже касательно прыщей, скажем так. И поэтому я просто пытаюсь при помощи моих друзей как-то эстетски подойти к развитию человека, который мне отдался. То есть я набрала в школу девочек, которые прежде всего сами хотели, они любят калибри, во-первых, во-вторых, они, ну, хотят чем-то заниматься. Это самое главное, что они, у них есть желание что-то делать. При этом оказалось, что у них такое сумасшедшее желание, что надо немножко их, так сказать, урезонивать, успокаивать. У меня вообще история с этой школой развивается долго. Я сначала готовила 3-4 года вообще концепцию школы. Школа трехгодичная. Девочки, которые учатся в школе, им преподаются все предметы преподаются факультативно. Скажем, 2-3-4 раза за семестр. Потом они сдают экзамен в обязательном порядке. Вот там преподается актерское мастерство, режиссура, вокал, хореография. С ними занимаются социологи, психологи. Даже у нас были педагоги по звездам, астрологи. Мы пытались что-то про себя понять даже с этой стороны. Вот. Зубные врачи, парикмахеры, визажисты. То есть,
ты сама преподаешь там?
Я сама преподаю фактически все время. Школа проходит у нас 4-5 раз в неделю по 4 часа. В принципе, мы сейчас пока что пользуемся услугами такого ДК-связи, там, где у нас вокал, и по домам. Пока мне это удобно, потому что удобно учителям, это раз. Во-вторых, там, ну, поскольку школа для них и для нас бесплатная, то никто ничего не платит, никто ничего не получает. Поэтому мы кочуем. Но я надеюсь, что в очень скором времени мы обретем какое-то место. И вот как бы конечным результатом этого проекта является музыкальная группа «Молочный шейк». То есть эти девушки пишут мелодии, пишут тексты. Я ничего не корректирую, заставляю их только запятые правильно устанавливать. Но это очень важно. И вот своими непоставленными голосами они пытаются воспроизвести то, что они понаписали. И потом мы уже разбираем, что же это хорошо или плохо. Но это, конечно, очень хорошо.
Не буду думать я о нем, мне не подходит он. Мне будет лучше без него, все в прошлом, все прошло. Однажды вспомню я о нем, мне будет так смешно, что было между нами, и все это прошло. Слепо, слепо.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Специальный выпуск. В Праге лидер питерской группы «Калибри» Наталья Пивоварова.
Расскажи, пожалуйста, о своем фильме.
Ну, это такой очень классный проект. Это наш проект «Калибри», который мы придумали. Мы очень много в жизни провели в купе. Как ты понимаешь, это нормальное состояние актера ехать из одного города в другой. Обычно, когда мы садимся, нас забрасывают на прощание огромными букетами роз. Когда поезд приходит на конечную станцию СПБ, эти розы совершенно увядают. Таким образом родилась идея купе увядающих роз. О том, как 4 взрослые девушки приезжают впервые в большой город из провинции. Со своими амбициями, со своими видениями того, кто они такие будут в этом городе, и как им повезет или как там им не повезет, и что им от этого города надо. И что, в конце концов, им этот город дает. Вот об этом, обо всем будет художественный фильм под названием «Купе увядающих роз», которому уже сочинены прекрасные произведения. Песен всего будет 5 или 6. Вот из них песня одна мужская, уже она записана. Песню исполнил один из моих учителей, Анатолий Квит, такой восточный гуру, который мне рассказал, как надо жить когда-то. И этими принципами я до сих пор руководствуюсь. Человек, который 18 лет не пел.
Вечер догорает за решеткой. Солнце гаснет, словно уголек. Потихоньку песню напевает на тюремных нарах паренек. Он поет о том, как жить в неволе. Без друзей, без ласковых подруг. Он поет, а в песне столько боли. Вся тюрьма заплакала вокруг. Плачут в дальних камерах девчат. Вспоминая, как они когда-то говорили ласково люблю.
Хорошо. Веришь ли ты в любовь?
Как же не верить в любовь? Это удивительное чувство, которое дает много страданий и много счастья. И нужно просто отдаваться этому чувству и плыть с любовью.
В жизнь после
смерти? А бывает не любовь. В жизнь после смерти. Если она есть, то здорово. Если ее нет, я же в этом не виновата.
На свободе Наталья Пивоварова, питерские песни, пражские откровения. Беседу вела Ольга Писпанен, продюсер Руслан Гелисханов, вел Сергей Еринян.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать воспоминания бывшего сотрудника пресс-службы США в России Петра Черемушкина. «Я работал в американском посольстве». Часть вторая.
Послом, с которым я работал особенно интенсивно, Александр Вержбоу. Вержбоу оказался первым американским послом, который побывал в Брянске. Туда нужно было перегнать две американские машины. И вот машину пригнали, подогнали к поезду. А надо сказать, что Вержбоу обладал, во-первых, очень оригинальным чувством юмора, а во-вторых, страстью классической музыки. Водитель решил продемонстрировать ему, как работает сирена. И часов в 6 утра утренний город Брянск был разбужен странным звуком американской полицейской сирены. Вержбоу удивленно посмотрел на эту машину и сказал: «А Чайковского она может?»
Воспоминания о работе в американском посольстве в России вы сможете услышать в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».